1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Вячеслав Каликинский. Проект «Агосфер». Книга третья. В полном отрыве. Часть первая. Пролог. На рубеже 19-20 столетий в России правил бал многоликий и многонациональный шпионаж. Для противодействия этой угрозе военный министр Алексей Куропаткин и его единомышленники неоднократно предлагали учредить особый секретный разыскной орган, назвав его разведочным отделением. Однако их инициатива гасла в пылу подковерной борьбы в царском окружении. Вынужденный еще на закате царствования Александра III, ушел в отставку едва ли не главный инициатор создания в России спецслужбы для противодействия шпионажу, полковник генерального штаба Андрей Архипов. Инициативная группа продолжала работу по созданию новой структуры в его особняке, почти в условиях подполья. И действовать практически русская контрразведка начала гораздо раньше того, как на докладной записке военного министра появилась личная резолюция Николая II «Согласен». Однако даже выйдя из подполья, разведочное отделение всегда было окружено глубокой тайной. Военные атташаты иностранных государств, основные центры шпионажа на территории страны, находились в столице России. Основным районом деятельности нового органа определялся Петербург и его окрестности. Главными его задачами должны были являться охранение военной тайны и обнаружение деятельности лиц, выдающих ее иностранцам. При постановке нового дела многое зависит от личности и деловых качеств первого руководителя. Им стал ротмистр отдельного корпуса жандармов Владимир Николаевич Лавров, специалист по тайному государственному розыску. По договоренности с Министерством внутренних дел он был переведен на службу в военное ведомство с должности начальника Тифлисского охранного отделения. А еще раньше, волею судьбы, в дверь особняка полковника Архипова постучал едва ли не два десятилетия скрывавшийся от царского гнева в монастыре, без вины виноватый Михаил Берг. Разжалованный и лишенный прав состояния, бывший гвардейский офицер знал несколько языков и, самое главное, обладал феноменальной памятью. Убедившись, что Берг свой человек, единомышленники привлекли его к участию в тайных операциях. Чтобы пресечь передачу германской разведки секретных данных, Берга, выбравшего себе псевдоним Агосфер, отправляют в Берлин и Вену, и он выполняет поставленную задачу. При этом он вынужденно устранил одного из продажных высокопоставленных русских офицеров и собрал данные, достаточные для предъявления серьезного обвинения другому предателю. Такое самовольство побудило покровителей офицеров-предателей к ответным действиям, и охота открывается уже на самого Берга Агосфера. Тем более, что формально он все еще числился в полицейском розыске 20-летней давности. Не желая терять Агосфера, ротмистр Лавров принимает непростое решение. Не просто спрятать его на бескрайних просторах России, а организовать многоходовую операцию. Он отправляет его через Иркутск на Сахалин. В случае войны с Японией, а Лавров считает это только вопросом времени, и вероятной оккупации Сахалина, Берг по его плану должен перебраться в Японию и стать резидентом в тылу врага. В ночь на 27 января 1904 года внезапным нападением японского флота на русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура, началась русско-японская война. А в столице Российской империи разгоралась другая, невидимая непосвященному взору битва. Ее позиции пролегли через дипломатические рауты, шифровальные кабинеты посольств, оборонные цеха и конструкторские бюро, конторки чиновников военных интендантств и штабных канцелярий. Разведочное отделение Лаврова стали вытеснять с поля боя. У разведочного отделения начались официальные неприятности. Агенты Лаврова, следившие за графиней Комаровской, подозреваемой в шпионаже, заметили организованное за ней параллельное наружное наблюдение. Неизвестные действовали весьма профессионально. Военные контрразведчики решили свернуть свое наблюдение и доложить о случившемся. Как вскоре выяснилось, перехватили Комаровскую филеры департамента полиции. Через 3 недели разведочное отделение таким же точно порядком было отстранено от наблюдения за неким Джоном Маршаллом. В своем отчете Лавров записал: «Возможность повторения подобных случаев, совершенно очевидно парализующих работу отделения, вызвала необходимость обсудить положение дел, вследствие чего и последовало особое по сему поводу совещание». На нем представители департамента полиции предложили устранить образовавшуюся двойственность и объединить усилия подразделения Лаврова с только что созданной контрразведкой тайной полиции. Причем возглавил шпионское подразделение в департаменте полиции известный авантюрист Манасевич Манойлов. Дело шло к неминуемой передаче разведочного отделения и всего дела в ведении департамента. На стороне департамента полиции было бюрократическое преимущество, поддержка шефа жандармов, министра внутренних дел Плева, а также мощь всего аппарата общей и тайной полиции. Предвидя дальнейшее осложнение ситуации, военное руководство Лаврова пошло на своеобразный маневр. Чтобы штаб корпуса жандармов, которому по административной линии формально подчинялся Лавров, не мог надавить на своего офицера, последний был высочайшим приказом уволен в запас. Одновременно были подготовлены документы к возвращению его на военную службу, но уже не в корпус жандармов, а в распоряжение главного штаба, что и было сделано приказом государя. Разведочное отделение было сохранено, но крылья, увы, ему были подрезаны основательно. Небольшому подразделению главного штаба трудно было отстаивать свои позиции в схватке за место под солнцем. Слишком неравными были пробивные способности тех, кто оказался во главе контрразведки в генеральном штабе и в департаменте полиции. Контрразведка департамента полиции начала массированное вторжение в сферу тайной деятельности отделения Лаврова. Ему приходится мало-помалу сворачивать работу закордонной разведки в Европе. Что же касается театра боевых действий на Дальнем Востоке, то там ее и вовсе создать не успели.